новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В Москве 18 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Марш несогласных в Москве. Удастся ли активистам коалиции «Другая Россия» провести акцию в центре столицы? 40-летие парижского студенческого бунта. Расисты на трибунах польских стадионов. Как с ними бороться? Эти и другие темы в очередном, третьем, заключительном информационном часе нашей программы. Итак, сейчас о главной теме этого часа. Оппозиционная коалиция «Другая Россия» сегодня проводит в Москве марш несогласных. Напомню, что эта акция протеста приурочена к церемонии инаугурации Дмитрия Медведева. Церемония состоится завтра, а власти российской столицы запретили проведение акции и предупредили «Другую Россию», что не позволят сегодня провести очередной несанкционированный марш несогласных. Сейчас в прямом эфире с места события наш корреспондент в Москве Максим Ярошевский. Максим, здравствуйте. Итак, проходит ли действительно марш несогласных и вообще что происходит сейчас в Москве?
Здравствуйте. На самом деле, буквально несколько минут назад объявили официально, что марш несогласных не будет проведен, а также не будет проведен даже митинг несогласных. Об этом сказал Денис Белунов, он секретарь Объединенного гражданского фронта. Сказал он это, находясь в автомобиле милицейском через громкоговорители. При этом он добавил, что несогласные не согласны с мнением столичных властей о запрете этого марша, потому как уведомления они этого не получили в нужные сроки. При этом они не хотят рисковать здоровьем и тем, что многие из митингующих могут быть задержаны милицией. Скажу также, что милиции здесь огромное количество. Здесь я насчитал около 20, наверное, 25 автозаков и автобусов милицейских, а также огромное количество милиции. В данный момент на площади около чистых прудов, находится много милиции и также очень много журналистов, которых через громкоговорители милиционеры предупреждают, чтобы они не загораживали путь для людей, которые якобы направляются в метро, а многие из метро направляются на чистые пруды. Также могу сказать, что я здесь поговорил с Денисом Белуновым. Он сообщил, что, безусловно, уже подано иски в Тверской суд Москвы, который должен рассмотреть вот тот факт, что запрещена эта акция «Другой России». Ни Эдуарда Лимонова, ни запрещенных национальных большевиков, ни Гарри Каспарова здесь нету, но Денис Белунов заявил, что, безусловно, в ближайшее время эти лидеры «Другой России» заявят свой протест.
Максим, если я правильно понял, Денис Белунов обращался к активистам «Другой России» из милицейской машины. Означает ли это, что он задержан?
Нет, он не задержан. Была договоренность с высшими чинами милиции, которые здесь находятся, о том, что действительно Денис Белунов специально о том, что акции не будет. И Денис Белунов спокойно зашел в машину, сказал буквально в течение минуты о том, что ничего не произойдет, пора расходиться, и точно так же спокойно вышел из этого автомобиля и направился, я так понимаю, где-то сейчас он находится в толпе. Еще добавлю, что здесь появился человек, который явный сторонник Гробового, который пытался достать плакат, но его моментально скрутили, образно говоря, и как раз вот засунули в автозак.
А можно ли говорить о том, сколько человек собрала бы эта акция, если бы она была разрешена?
Если бы она была разрешена, я подозреваю, что около 1000 здесь было бы, потому как сейчас, учитывая, что многие, видимо, уже начали расходиться, уже сейчас здесь находится около 300, где-то минут 10 назад здесь было около 500 человек.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире передавал наш корреспондент в Москве Максим Ярошевский. Ну, вообще, сегодня милиция препятствовала разными способами проведению акции «Другой России». В частности, на Кленовом бульваре около метро Коломенской в одном из жилых домов сотрудники милиции заблокировали квартиру с активистами коалиции. И подобные методы сотрудники милиции используют не в первый раз. 3 декабря 2005 года аналогичным образом, к примеру, были заблокированы в квартире сторонники Эдуарда Лимонова. С активистами российской оппозиции сегодня разговаривал по телефону наш корреспондент Карен Агамиров.
У микрофона «Радио Свобода» заблокированный на Кленовом бульваре активист «Другой России» Мария Коляда.
Началось это в 9 часов утра, к нам приехала милиция под дверь квартиры, начали ломиться в квартиру. После чего мы решили не выходить, потому что нам стало немного страшно, потому что неизвестно, где ломится в квартиру, как бы, да, все. Милиция пообещала вызвать ОМОН и МЧС, до сих пор их с 9 утра и нету, да. Милиции очень много, у подъезда, в подъезде. Нас 17 человек, мы сидим в квартире. Нам крюком с крыши разбили окно, когда мы просто высунули футболку с символикой в окно. Нам его разбили, причем при этом порезали, ну, то есть порезался один человек.
Как вы там умещаетесь? Там сколько комнат?
Одна комната, но вот с трудом. Не нарушая закон, потому что мы свободные граждане, как бы имеем право передвигаться туда, куда захотим. Тем более, как бы мы снимаем на законных основаниях помещение, мы хотим отсюда выйти и имеем на это полное право. А милиция нам просто не дает выйти, потому что если мы выйдем, она вот нас пообещала задержать. Они пообещали нас избить.
Формальные основания какие они предъявляют вам?
Они сказали, что якобы тут недалеке найден какой-то труп, и мы имеем к нему какое-то отношение.
Все это уже было. 3 декабря 2005 года аналогичным образом милиция удерживала в квартире сторонников Эдуарда Лимонова. Один из них, Александр Аверин, вспоминает.
3 декабря 2005 года аналогичным способом была заблокирована моя квартира, где находилось 5 человек. И мы полтора суток провели в осаде. Сотрудники милиции сначала пытались взломать дверь, но после того, когда подъехал из-под Госдумы метро «Алстис», отказались от своего требования. И просто полтора суток мы сидели в осаде. Сначала сообщили, что в моей квартире находится 10 украинцев, которые готовят взрывчатку перед выборами Мосгордумы. Потом, слава богу, милиция отказалась от этих заявлений. И спустя полтора суток сняли осаду. И вот сейчас вот аналогичная ситуация происходит в районе Коломенское.
А вот 2,5 года назад то, что с вами вот так поступили, вы как-то это дело обжаловали в прокуратуру, да?
Ну, направлены жалобы в прокуратуру, да.
А что вы написали? Вот надо просто людям объяснить на будущее, да, вот что можно предпринять, это ограничение свободы. То есть вам не дают выйти как бы из квартиры нормально, да?
Да, это было обжаловано, но знаете, там все, как обычно бывает, так замоталось.
Результата до сих пор нет на сегодня никакого, да?
Да нет, никакого.
А куда вы обжаловали?
Московскую
прокуратуру и ничего. Да. То есть вот спустя 2,5 года эти действия милиция как бы повторяет, да, и
да,
это уже...
Да, знаете, здесь еще довольно жесткая культура. Да. Иногда они просто вламывают квартиру, то есть небольшое внимание на наличие или отсутствие ордера. То есть есть такие факты.
Что бы вы посоветовали людям, которые могут оказаться на вашем месте и на месте вот сегодняшних ребят?
Без ордера не открывать дверь сотрудникам милиции и попытаться вызвать правозащитников, журналистов, адвокатов. Максимум огласки, я думаю, в этом случае.
Статья 2 Конституции. Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Блокирование жилья – как новый метод ограничения свободы неугодных. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:15. Сейчас коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Мьянме число жертв тропического урагана Наргиз превысило 22 тысячи. Как сообщило национальное телевидение, Бирмы, правящая в стране военная хунта, готова принять международную помощь, чтобы избежать гуманитарной катастрофы. Россия и США подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии. В Москве задержаны 10 участников акции, проведенной активистами недавно созданной организации «Левый фронт». Пикет у офиса партии «Единая Россия» приурочен к завтрашней инаугурации избранного президента Дмитрия Медведева. Президент России Владимир Путин присвоил звание «Город воинской славы» 5 городам Воронежу, Луге, Полярному, Ростову-на-Дону и Туапсе. Подведены итоги открытого всероссийского конкурса «Лучшая региональная газета 2007». Награды получили издания «Курьер», «Среда», «Берст», Новосибирская область, «Вечерний Краснотуринск», Свердловская область и «Наша Вологда», Вологодская область. Английским болельщикам, которые собираются на марш, посетить в Москве финальный матч Лиги чемпионов, разрешен безвизовый въезд в Россию 17 по 25 мая. Об этом сообщил сотрудник департамента и печати Министерства иностранных дел Андрей Кривцов, подчеркнув, что российские парламентарии занимаются внесением необходимых поправок в законодательство. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19:00 время гостей, в 20:00 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21:00 «Поверх барьеров» радиожурнал и в 22:00 слушайте аналитический радиожурнал «Время и мир». Таковы наши программы на ближайшие часы. Ну, а мы продолжаем программу «Время свободы». Я вновь приветствую в студии своего коллегу Дмитрия Волчика, на этот раз с обзором публикации в американской печати Дмитрий, еще раз здравствуйте. Итак, вы в прошлом своем европейском обзоре затронули тему ситуации в Бирме. Что об этом пишет американская пресса?
«Нью-Йорк Таймс» обращает внимание на решение властей Бирмы отложить референдум по новой конституции страны в наиболее пострадавших районах с 10 на 24 мая. Это решение вкупе с официальным обращением к международному сообществу за гуманитарной помощью значительные вынужденные уступки военной хунты, которая всегда хотела, чтобы ее воспринимали как всемогущую и безупречную. По словам западного дипломата в Рангуне, ситуация демонстрирует, что у властей возникли настоящие проблемы, справиться с которыми они не в состоянии. Государственное телевидение Бирмы показывает членов военной хунты, раздающих продовольствие в буддистских храмах или на вертолетах, осматривающих пострадавшие районы, но, как утверждает тот же дипломат, бирманцы давно уже не надеются на помощь властей. Бывшая столица страны Рангун разгромлена, особенно пострадали бедные пригороды. Повалены деревья, нет воды, и в центре города продают воду из озера Инья. Ветер поломал клетки в зоопарке. Парки на огромном пластиковом рубине возле пагоды Шведагон в центре города видели сидящего бабуина. «Нью-Йорк Таймс» обращает внимание на то, что пострадали от урагана как раз те районы, где проходили оппозиционные волнения в сентябре прошлого года. Волнения, которые возглавили буддийские монахи, были жестоко подавлены. Как минимум 31 человек погиб, и тысячи были задержаны. Сейчас монахи помогают разбирать разрушенные ураганом дома. Главная надежда на иностранные гуманитарные организации. ООН, Европейский Союз, Китай и другие страны готовятся предоставить помощь. Призыв к иностранной помощи быстро политизировали, продолжает тему «Вашингтон-Пост». Первая леди США Лора Буш обвинила власти страны в том, что они не оповестили вовремя население о приближающемся урагане и блокируют поставки международной помощи. Однако представитель ООН Ричард Хорси сказал, что бирманские власти готовы принять помощь, и сейчас идет обсуждение способов ее доставки. Один из главных вопросов – как доставлять продовольствие, медикаменты и стройматериалы без долгой процедуры таможенного контроля. В последние годы военная хунта позволила работать в стране представителям некоторых международных организаций, в частности, в связи с эпидемией СПИДа. Однако отношения между властями и ООН резко ухудшились, когда по стране прокатились беспорядки. Главный представитель ООН в Бирме Чарльз Петри был тогда выслан из страны, напоминает газета.
Дмитрий, в нашей программе сегодня мы очень активно обсуждаем тему ситуации в Абхазии. Что по этому поводу пишет американская пресса?
В Абхазии пылает искра, из которой может разгореться новая война, предупреждает на страницах «Вашингтон-Пост» известный публицист Энн Эпплбаум. Никто и представить себе не мог, что убийство эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараево станет причиной Первой мировой войны. До минувших выходных, когда Итар ТАСС сообщила, что власти Грузии в ближайшем будущем планируют вторжение в Абхазии, об Абхазии никто по-настоящему не задумывался. Когда российское агентство новостей объявляет, что Грузия вот-вот вторгнется в Абхазию, это может означать, что Грузия действительно вскоре вторгнется в Абхазию, но точно так же это может означать, как понимают все в регионе, что Россия вот-вот вторгнется в Грузию, разумеется, в качестве превентивного удара. Зачем российской стороне это делать? Можно предположить, что в последние недели Россия начала нагнетать напряженность в Абхазии, чтобы отомстить за признание Косово государствами-членами НАТО, или, возможно, чтобы иметь возможность нанести немедленный удар, если бы НАТО на своем недавнем саммите решило предложить Грузии прямую дорогу вступлению в альянс. Другие считают, что недавние заявления России, некоторые из которых приближаются к признанию независимости Абхазии, имеют отношение к инаугурации нового президента Медведева. Возможно, Медведев хочет с самого начала продемонстрировать свою жесткость. Или, быть может, кто-то другой хочет продемонстрировать жесткость Медведева, выступая за него. Если провокация удастся, либо если Россия действительно вторгнется в Грузию, молодую демократическую страну, которая стремится к союзу с НАТО и имеет массу негласных гарантий безопасности со стороны Вашингтона и Брюсселя, то Западу придется пойти на масштабные ответные меры, если не военные, то политические и дипломатические, предупреждает Энн Эпплбаум на страницах «Вашингтон-Пост».
Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Волчек представил обзор публикации в американской печати. Франция отмечает в эти майские дни 40-летие одного из самых значимых для нее событий истории 20 века – молодежного бунта 1968 года. Из Парижа передает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Руткевич.
колыбелью бунта 68 года стал университет города Нантер под Парижем, где волнения начались еще в марте. К началу мая студенты Нантера перешли к решительным действиям и заняли здание Сорбонны. А после столкновений между студентами и полицией в латинском квартале 6 мая 68-го баррикады стали строиться по всей стране. Молодежное движение протеста быстро набрало силы и стало из столичного общенациональным. Чего требовали студенты? Как утверждают участники событий, это был общий протест против системы, казавшейся студентам костной, архаичной и несправедливой. Под знаменами бунтарей оказались и маоисты, и троцкисты, и анархисты, и просто молодые французы, жаждавшие перемен. Одним из наиболее популярных их лозунгов был «Пролетарии всех стран, развлекайтесь». Рассказывает Даниэль Кон-Бендит, один из лидеров студенческого движения, бывший тогда студентом Сорбонны. Молодежный бунт 68 года, который охватил не только Францию, но и многие другие страны мира, был бунтом послевоенного поколения против создателей послевоенной системы, то есть против тех, кто пережил войну. Молодежь конца 60-х в Париже, Варшаве или Нью-Йорке заявила своим родителям: «Мир, который вы построили, нам не подходит». Майский бунт был не только бунтом молодежи. К середине мая к студентам присоединились профсоюзы, объявившие бессрочную забастовку. Рабочие выдвигали вполне конкретные политические и социальные требования. Генерал де Голль, бывший тогда президентом Франции, долгое время не желал обращать внимание на митингующих. Однако, в конце концов, он был вынужден провести серьезную реорганизацию правительства. А уже в апреле 69-го, не получив поддержки со стороны населения в ходе референдума, де Голль подал в отставку. Сегодня, через 40 лет после майского бунта, на площади Сорбонны развернута выставка фотографий майских событий Марка Рибо, а в витринах книжных магазинов латинского квартала выставлены многочисленные книги о мае 68-го, среди которых работа участника событий философа Андре Люксмана «Май 68-го», разъясненный для Николя Саркози. Как и Шарль де Голль, нынешний французский президент о бунтарях 60-х и о тех, кто пытается их копировать сегодня, высказывается с большим пренебрежением. Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
Московское время 18 часов 24 минуты. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Сербия обратилась к России с требованием выдать известного сербского бизнесмена, недавно задержанного в Москве. Речь идет о человеке, который считается третьим по величине богатства в стране, и многие наблюдатели связывают этот арест и требование выдачи с политической ситуацией в Сербской Республике, передает наш корреспондент Айя Куги.
Про Станку Субатича по кличке Цаны всегда говорили, что он человек, который родился, чтобы делать деньги. Деревенский парень из бедной семьи рано начал работать в мастерской своего отца-столяра. В 20-летнем возрасте Станку отправился в Париж, работал портным, а уже год спустя открыл собственную сеть магазинов одежды и вскоре заработал первый миллион. Субатич создал финансовую империю в Западной Европе, в Сербии, в Черногории. Часть своего богатства Субатич сколотил в 90-е годы в Сербии, когда страна находилась под международными санкциями. Самым прибыльным бизнесом в те времена была контрабанда сигарет. Несколько лет Цаны поставлял табачные изделия в Сербию. Они главным образом продавались на городских улицах. Доказано, что большая часть денег, полученных от этих сделок, шла режиму Слободана Милошевича. Для черного фонда, из которого финансировались тайные службы, государственная коррупция, разные противозаконные действия властных структур. Когда в 1996 году было убито несколько крупных торговцев сигаретами, Субатич порвал связи с Милошевичем и уехал в Черногорию, где продолжал табачный бизнес вместе с черногорским лидером Мило Джукановичем. Их сделками заинтересовалась Италия. Началось расследование контрабандных путей из Черногории. Субатич, говорят, этот бизнес прекратил, а позже все дело замяли. Дело замяли и в Сербии. Считалось, что Субатич искупил свою вину тем, что помогал сербской оппозиции и черногорцам в борьбе против Милошевича. Однако минувшим летом следственные органы Белграде подняли вопрос о контрабанде сигарет во времена Милошевича. А осенью специальный суд по борьбе с организованной преступностью выдвинул обвинение против 15 лиц. Среди них Станко Субатич, также супруга Милошевича Мирьяна Маркович и его сын Марко. Они получили политическое убежище в России. 19 мая в Белграде должен начаться судебный процесс по делу о контрабанде сигарет. Многие сербские аналитики задаются вопросом, какова цель этого процесса, кто стоит за этим. Мой собеседник – белградский журналист Милош Васич, эксперт по вопросам организованной преступности.
И нам в Белграде это до конца не ясно. Ведь все мы знали, кто и чем в этом бизнесе занимался, поэтому любопытным кажется факт, что по делу контрабанды сигарет не проходит, например, бывший шеф тайной полиции Сербии Йовица Станишич. Он ныне подсудимый Международного трибунала в Гааге, однако в деле не фигурирует целый ряд высокопоставленных людей из номенклатуры Милошевича. Среди обвиняемых, правда, есть жена Милошевича, Мирьяна, и его сын Марко. Мирьяна, как нам известно, руководила контрабандой сигарет, определяя, кого допускать к этим сделкам. Распространением товара занимался Марко Милошевич. Однако начало судебного процесса по обвинениям в контрабанде сигарет мне кажется связанным с предвыборной компании. Мы ведем борьбу против коррупции, ловим контрабандистов, но громкого результата я бы не ждал. Дело о контрабанде сигарет, названное «Операция Сеть», устаревшее, может оказаться, что вообще уже истек правовой срок его давности.
Субботич теперь выглядит почти главным контрабандистом, хотя известно, что его роль в этой афере не была ведущей.
В то время контрабанда сигарет являлась государственным бизнесом. Его организовали Слободан Милошевич и служба госбезопасности вместе с главным таможенным управлением. Контрабандой сигарет никто не мог заниматься самостоятельно, без разрешения государства. Субботич Цане являлся оптовым торговцем. Он, как бизнесмен из Швейцарии, где законы это допускают, закупал за границей большое количество табачных изделий и поставлял их через Македонию и Черногорию. Однако все его обязательства прекращались в тот момент, когда сигареты попадали на территорию Сербии.
В Белграде есть несколько теорий, пытающихся объяснить арест Станку Субботича в Москве, но ни одна из них не кажется достоверной. Общее между ними то, что этот арест и судебный процесс в целом кому-то политически выгоден. Но ни у кого нет ответа на вопрос о том, кто Станку Субботича заманил в Москву.
Мне кажется очень странным то, что такой опытный, ловкий и умный человек, как Субботич, решился ехать в Москву в момент, когда было известно. Министерство внутренних дел Сербии объявило его в международный розыск. Полагаю, что Субботич на основании предыдущего опыта рассчитывал, что в России ордер Интерпола не очень возьмут в расчет, однако оказалось, что на такие запросы не обращают внимания, когда речь идет о сербских военных преступниках. Но не в его случае. Адвокаты Субботича утверждают, что он в Москву ехал собирать доказательства о собственной невиновности. Из этого можно понять, что он в Москве встречался с людьми, которые обвинены вместе с ним.
В Белграде полагают, что до выдачи Станку Субботича Сербии пройдет несколько месяцев, а судебный процесс по делу о контрабанде начнется не раньше осени. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
В Москве 18:30. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве организаторы марша несогласных отказались от проведения запланированного на сегодня шествия. Как передает корреспондент «Радио Свобода», об этом заявил собравшимся на месте запланированной акции у метро «Чистые пруды» представитель Объединенного гражданского фронта Денис Белунов. Он отметил, что активисты «Другой России» считают запрет властей на проведение акции незаконным, но при этом не хотят рисковать здоровьем участников марша. В Мьянме число жертв тропического урагана Наргиз превысило 22 тысячи человек, пропавшими без вести числится более 40 тысяч. Как сообщило национальное телевидение, правящая в стране военная хунта готова принять международную помощь, чтобы избежать гуманитарной катастрофы. Россия и США подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии. В Москве задержаны 10 участников акции, организованные активистами недавно созданной организации «Левый фронт». Пикет у офиса партии «Единая Россия» был приурочен к завтрашней инаугурации избранного президента России Дмитрия Медведева. Президент России Владимир Путин присвоил звание «Город воинской славы» 5 городам – Воронежу, Луге, Полярному, Ростову-на-Дону и Туапсе. Английским болельщикам, которые собираются посетить в Москве финальный матч Лиги чемпионов, разрешен безвизовый въезд в Россию с 17 по 25 мая. Об этом сообщил сотрудник департамента и печати МИД России Андрей Кривцов, подчеркнув, что российские парламентарии уже занимаются внесением необходимых поправок в законодательство. США отзывают из Ирака треть военнослужащих дополнительного контингента, введенного год назад для обеспечения безопасности в Багдаде. Все 5 дополнительных бригад или 20 тысяч американских солдат будут выведены из Ирака. драка к концу июля. В американских штатах Индиана и Северная Каролина сегодня пройдут первичные выборы кандидатов в президенты от Демократической партии. Сейчас сенатор Барак Обама имеет небольшое преимущество перед своей соперницей Хиллари Клинтон. Панораму культурных событий на волнах свободы сегодня ведет Игорь Померанцев.
Названы 22 фильма, включенные в конкурсную программу Каннского кинофестиваля, которая откроется 14 мая. Среди них новые работы канадца Атома Эгояна, американца Клинта Иствуда, итальянцев Паоло Соретино и Матео Гароне, немца Вима Вендерса, израильтянина Ари Фолмана и других. Возглавляет жюри американский актер и режиссер Шон Пен. Главный приз фестиваля «Золотую пальмовую ветвь» вручат 25 мая. Победитель получит приз из рук Роберта Де Ниро. Одна из высших наград Франции, Орден искусств и литературы, вручен австралийской поп-звезде Кайли Миноук. В прошлом этой награды были удостоены Элла Фитджеральд, Боб Дилан, Галина Вишневская и другие. Министр культуры Франции Кристина Албанель, вручавшая орден, назвала Кайли Миноук принцессой поп-музыки и отметила мужество певицы, проявленное в борьбе с раком груди. Вечером 6 мая на арене Берси в Париже начинается мировое турне Кайли Миноук. Испанское телевидение показало документальный фильм, который рассказывает, как по приказу диктатора Франко в 1968 году с помощью подтасовки победителем конкурса Евровидения, проходившего в Испании, стала испанка Масиэль. Она обошла на один балл подлинного победителя Клиффа Ричарда, исполнившего песню «Congratulations». Генералиссимус Франко считал, что победа на конкурсе поднимет репутацию Испании за границей. Впоследствии Клиффу Ричарду так и не удалось одержать победу на Евровидении. Нынешний директор конкурса Бьорн Эриксен заявил, что не намерен проводить расследование о событиях 40-летней давности. «Зачем?» – сказал он. «Чтобы Клифф Ричард стал чуточку счастливей, а испанская певица чуточку несчастней?» Итальянский дирижер Рикардо Мутти назначен новым дирижером Чикагского симфонического оркестра. Он заключил контракт с оркестром сроком на 5 лет. Мутти дебютирует в 2009 году. В прошлом дирижер в течение 20 лет был музыкальным руководителем театра «Ла Скала». Однако в 2005 году ушел из театра в результате конфликта между музыкантами и администрацией. В немецком городе Дортмунд открылся оперный театр для детей. Его репертуар рассчитан на зрителей от 6 до 17 лет. Девиз нового театра – «С детьми для детей». Дети будут не только зрителями, но и участниками постановок.
Это была панорама новостей и культуры. Ее подготовил и представил Игорь Померанцев. В Свердловской области в эти дни проходит акция «Прощай оружие». Правоохранительные органы призывают граждан сдавать незарегистрированные ружья, пистолеты и взрывчатку. За сданное оружие милиция платит деньги. Рассказывает наш корреспондент в Екатеринбурге Денис Каменщиков.
Происходит все примерно по одной и той же схеме. Некие люди, ну скажем, в городе Североуральске решают прикупить домик в коллективном саду. Старые хозяева с радостью оформляют сделку, потому что глава семьи умер, а у родственников ни сил, ни энтузиазма. Огород обрабатывать некому. Новые хозяева вступают в право владения, осматривают домишко и обнаруживают где-нибудь на чердаке пару килограммов взрывчатки и моток бигфордового шнура. А просто старый хозяин сада был шахтер и зачем-то натащил в дом тротила из забоя. Находят этакий подарочек и звонят 02. Акция «Прощай оружие» стартовала в Свердловской области в декабре прошлого года. Цифры впечатляют, говорит начальник отдела управления лицензионно-разрешительной работы областного ГУВД подполковник Дмитрий Усов.
Было сдано добровольно 7 пистолетов, 8 карабинов, 10 боевых гранат, 122 охотничьих ружья, 31 газовый пистолет, 26 единиц самодельного оружия, 11,5 тысяч патронов, 13,5 килограмм взрывчатых веществ. Если брать по суммам выплат, то на сегодняшний момент уже начислено порядка 190 тысяч рублей.
Старший инспектор лицензионно-разрешительной работы майор Дмитрий Матющенко выкладывает на стол 2 охотничьих ружья и нечто короткоствольное со складным прикладом.
Это гладкоствольное оружие ТОС-106, похож на кулацкий обрез так называемый. Данное оружие использовалось для охоты, ну, скорее всего, для незаконной охоты, поскольку оно находилось в незаконном обороте. 2 единицы гладкоствольного ИЖ-12, ИЖ-54 сдал один гражданин, житель Сухого Лога, и в ТОС-106 сдал городской житель. Житель Сухого Лога получил 2000, и 1000 получил житель Екатеринбурга.
Деньги, конечно же, выплачиваются не сразу. Сначала милиция проводит экспертизы, проверяет сданное оружие на причастность к преступлениям, выясняет исправность и так называемую степень общественной опасности оружия. Тут все просто. Чем опаснее, тем дороже. За автомат Калашникова, гранатомет или карабин можно получить от 1500 до 2000 рублей. За газовый пистолет от 100 до 500 рублей. За детонирующий шнур 50 рублей за метр. На все проверки уходит около месяца. Если все в порядке, можно обращаться в кассу за вознаграждением. Есть еще один путь. Легализовать оружие. Но этого, по словам подполковника Дмитрия Усова, пока еще никто не делал.
Оружие должно быть сертифицировано в качестве разрешенного гражданскому обороту. Соответственно, если вы принесете автомат Калашникова, скажете, что дедушка вас учил из него стрелять, но это будет нонсенс. Следующий момент – это право собственности на это оружие. Если оно у вас лежало в тумбочке энное количество лет, то, соответственно, никаких документов вы представить не сможете, то есть необходимо будет как минимум решение суда, признание этой вещи, о том, что она является вашей собственностью.
Оружие можно сдавать в любое отделение милиции. Акция бессрочная и финансируется из областного бюджета. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Продолжающийся кризис в российско-грузинских отношениях остается одной из главных тем обсуждения в русском интернете. Авторы многих комментариев обращают внимание на два аспекта противостояния – стилистику взаимных реплик и обвинений и стремительность трансформации противостояния из политического конфликта в более непредсказуемую фазу военно-политическую. О некоторых последних сетевых публикациях на эту тему мой коллега Александр Гостев, сегодняшний ведущий нашей традиционной рубрики «Политика онлайн».
Две твердыни. Публицист Илья Мильштейн на сайте Грани.ру в эссе-комментарии под таким заголовком пишет, что все происходящее сейчас между Москвой и Тбилиси напоминает ему давно отложившуюся в памяти, хотя и не четко, картинку из школьного учебника истории.
Какая-то городская стена, метательные машины, баллисты и катапульты, тараны с металлическим, что ли, наконечником в форме бараньей головы, веревочные лестницы, по которым карабкаются штурмующие толпы. А с той стороны, со стены, их натурально обваривают кипятком, осыпают известью, оглушают тяжелыми предметами. Цветные такие были иллюстрации, реалистичные, веселенькие. Чего не было на тех картинках, так это сражение между осажденными крепостями. Даже в голову не приходило, что такое возможно. Стоящие впритык, упершись рогом, две стены, за которыми засели противники. Тараны, лестницы, кипяток с обеих сторон, стенка на стенку.
Чтобы увидеть такое, продолжает Илья Мильштейн, нужно было дожить до 21 века.
Крепость Россия осаждена с запада. Оттуда надвигается НАТО, неутомимо расширяясь на восток. Там полыхают разноцветные революции. В том направлении, если сильно напрячь зрение, за морями и океанами можно разглядеть главного врага, сидящего в Белом доме. Крепость Грузия осаждена с севера. Оттуда надвигается Россия, неуклонно присоединяя к себе отколовшихся и самопровозглашенных. Там вынашиваются зловещие планы войны. В том направлении, если сильно напрячь зрение, можно разглядеть главного врага, сидящего в Кремле. Как все несчастливые крепости, каждый избывает горе по-своему. Есть лишь одна черта, роднящая их в несчастье. Это синдром осажденной крепости, успешно внедряемый в головы граждан властями в Тбилиси и Москве. Большинство россиян видит в Грузии Михаила Саакашвили слабого, но опасного врага, злобную марионетку Америки. Большинство грузин видит в путинской России грядущего оккупанта, отторгающего у страны ее исконные территории. Стравливая народы, власти решают одну из самых главных проблем, стоящих перед авторитарными режимами. Запугивают граждан. Страх порождает ненависть, направленную в нужную сторону, вовне, в сторону Америки, Грузии, России.
Синдром осажденной крепости один на двоих, однако различий все-таки больше, подчеркивает Илья Мильштейн.
Прежде всего, в размерах осажденных крепостей. Россия нависает над Грузией, размахивая крыльями, двуглавый орел затмевает тбилисское небо. Соответственно, силы также не равны у великой державы, вооруженной ядерными ракетами, их побольше. Поэтому Москва, конфликтуя с Тбилиси, может позволить себе почти все, что угодно. Вручать абхазам российские паспорта, заботясь о соотечественниках, размещать в Сухуми и Цхинвале некие представительства по защите интересов граждан России. Устами начальника генштаба угрожать соседу мерами военного и иного характера, увеличивать количество так называемых миротворцев, сбивать грузинские самолеты. У слабых в дискуссии с врагом свои аргументы. Те же беспилотные самолеты, каждодневно погибающие за родину в безоблачном абхазском небе, апелляции к мировому общественному мнению, а также ирония – это вечное оружие бессильных. Например, когда в Москве заговаривают о приготовлениях Саакашвили к вторжению в Сухуми, тбилисские дипломаты советуют российским силовикам для успокоения нервов попить лекарств, причем сильно действующих. Валерьянка, говорят, уже не поможет.
Между тем, считает Илья Мельштейн, валерьянкой, если не валиумом, пора запасаться всем, кто с той или иной мерой беспристрастности наблюдает за крепостными баталиями. И дело даже не в том, что конфликтующие стороны могут дошутиться до полноценной войны, тем более опасной, что стратегическим партнером Грузии является Америка, предупреждает автор текста «Две твердыни» на сайте Грани.ру. Более всего, по его собственному выражению, удручает атмосфера маразма в отношениях между Тбилиси и Москвой. Эта атмосфера сгущается годами. И вот дело уже дошло до сильнодействующих лекарств. При этом очевидно, что ни Грузия, ни Россия не собираются отступать. Когда политический конфликт переходит уже в военно-политическую стадию, обе стороны рискуют выпустить контроль над ситуацией из рук. В любую секунду решения за президентов и министров могут принять сержанты и прапорщики, стоящие друг против друга с оружием в руках, причем по чистой случайности. Такого мнения придерживается, например, заведующий отделом проблем межнациональных отношений Института политического и военного анализа в Москве Сергей Маркедонов.
В чем опасен механизм разморозки конфликта, да? Он запускается, его остановить невозможно. Дальше какое-то сочетание там случайностей, каких-то эмоций может привести к самым непредсказуемым последствиям. Поэтому мне кажется, что в принципе в какой-то полномасштабной военной активности не заинтересованы особо ни Грузия, ни Россия по разным, конечно, основаниям. Потому что Россия в этой ситуации, она остается не только один на один там, допустим, с Западом, да, эта акция со стороны России не будет, допустим, поддержана, но и со стороны СНГ. Потому что у многих стран СНГ есть свои, что называется, скелеты в шкафу, да, и многие такую грузинскую рубашку примеряют, что называется, на себя. Поэтому даже со стороны Белоруссии и Казахстана, допустим, я не видел бы особой поддержки российских действий, даже, кстати, со стороны Армении. Россия может оказаться одна, это очень неудобно. Если о Грузии говорить, то такая серьезная война или военные столкновения для нее могут просто катастрофой окончиться. Вот это поигрывание мускулами, оно как-то должно в какой-то момент остановиться.
Мнение московского политолога Сергея Маркедонова. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Московское время 18 часов и 45 минут. В нашей программе краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве организаторы марша несогласных отказались от проведения запланированного на сегодня шествия. Об этом заявил собравшимся на месте запланированной акции у метро «Чистые пруды» представитель Объединенного гражданского фронта Денис Белунов. Он отметил при этом, что активисты «Другой России» считают запрет властей на проведение марша незаконным. В Мьянме число жертв тропического урагана Наргиз превысило 22 тысячи человек, пропавшими без вести числится несколько десятков тысяч. Россия и США подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии. Президент России Владимир Путин присвоил звание «Город воинской славы» 5 городам Воронежу, Луге, Полярному, Ростову-на-Дону и Туапсе. Английским болельщикам, которые собираются посетить в Москве финальный матч Лиги чемпионов, разрешен безвизовый въезд в Россию с 17 по 25 мая. США отзывают из Ирака 3 военнослужащих дополнительного контингента, введенного год назад для обеспечения безопасности в Багдаде. Все 5 дополнительных бригад или 20 тысяч американских солдат будут выведены из Ирака к концу июля.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Очередной выпуск своей экономической панорамы представит Иван Трефилов.
Объем банковских вкладов российских граждан в первом квартале 2008 года увеличился на 3% и составил 5 триллионов 314 миллиардов рублей. По текущему обменному курсу это почти 224 миллиарда долларов. Вместе с тем, по сравнению с тремя первыми месяцами 2007 года, темпы прироста частных банковских вкладов в стране сократились почти вдвое. Правительство России одобрило предельные уровни повышения тарифов на услуги естественных монополий в 2009-2011 годах. В частности, среднегодовой рост цен на электроэнергию в 2009 году составит 26%, в 2010-22% и в 2011-18%. При этом регулируемые тарифы на электроэнергию для населения будут повышаться в следующие три года на 25% ежегодно. Средние оптовые цены на газ для всех категорий потребителей в 2009 году вырастут почти на 20%, а в 2010 и 2011 годах на 28 и 40% соответственно. Рост цен на газ, отпускаемый частным потребителям, в 2009 году составит 25%, в 2010 30% и в 2011 40%. Прошедшее во вторник заседание правительства стало последним в его нынешнем составе. Об итогах работы кабинета премьер Виктор Зубков.
Наша совместная работа проходила в непростой обстановке. Мировой финансовый кризис и с ним скачки цен на продовольствие. В еврозоне резко поднялись цены. И все это, конечно, отразилось на росте цен и в нашей стране. Это требовало предельного напряжения сил, организованности, глубокого анализа стоящих проблем, принятия своевременных решений. Этим мы и занимались все 237 дней.
Российский рубль в ближайшие полгода подорожает на 4% по отношению к ведущим мировым валютам, заявили эксперты американских инвестиционных банков Goldman Sachs и Merrill Lynch, а также немецкого Deutsche Bank. Они объясняют свой прогноз тем, что Дмитрий Медведев после вступления в должность президента даст рекомендации по укреплению российской валюты в целях борьбы с инфляцией. Однако, по мнению главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой, сегодня этот метод сдерживания потребительских цен уже нельзя считать эффективным.
Тот эффект дедоларизации экономики, который мы наблюдали предыдущие два года, он уже в значительной степени исчерпан. То есть, по сути, укрепление рубля дополнительно, оно не кардинально увеличивает спрос на рублевую массу. Поэтому укрепление рубля, оно, безусловно, даст эффект технический, в смысле снижения темпа роста импортной продукции, но укрепление рубля может дополнительные потоки капитала привести в Россию. Это тоже, с точки зрения монетарной инфляции, может быть дополнительной опасностью.
Государственные инвестиции в создание инфраструктуры особых экономических зон в России в 2008 году запланированы в объеме 17 миллиардов рублей, говорится в материалах Министерства экономического развития и торговли. Сейчас в России учреждено 13 таких зон, в том числе 2 промышленно-производственных, 4 технико-внедренческих и 7 туристско-рекреационных. При этом объем привлеченных частных инвестиций в особые экономические зоны только первых двух типов ожидается в текущем году на уровне государственного софинансирования. Говорит первый вице-премьер Сергей Иванов.
Смысл в создании этих зон, он, в общем-то, очень простой. Создать такие условия для бизнеса, которые были бы привлекательны для него с точки зрения выпуска высокотехнологичной продукции. И тем самым продолжить путь, который наша экономика уже начала совершать. Это диверсификация экономики, уход от сырьевой зависимости и все больший выпуск во все большем объеме высокотехнологичной продукции.
Совет Федерации России одобрил сегодня изменения в действующее законодательство, позволяющее Государственному фонду реформирования жилищно-коммунального хозяйства размещать временно свободные средства на счетах в коммерческих банках. По планам, новые правила вступят в действие с 15 июля. Объем фонда составляет 240 миллиардов рублей, которые власти намерены потратить на переселение граждан из аварийного жилья, а также на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Причем примерно 8 миллиардов рублей из этой суммы на сегодня уже выделены регионам. В перспективе, по словам министра регионального развития Дмитрия Казака, фонд готов продолжить финансирование соответствующих проектов, но будет подходить к их отбору крайне внимательно.
Моратория нет, и приостановка, то есть сегодня рассмотрение конкретных проектов, она как раз обусловлена необходимостью изменения порядка рассмотрения проектов, с тем, чтобы они могли вот, сопоставляться, выстраиваться их в соответствующий рейтинг эффективности.
Потребительские цены на автомобильный бензин в России в апреле 2008 года выросли на 4,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная служба статистики. За 4 месяца года топливо подорожало на 7,6%, причем этот прирост цен практически достиг показателя увеличения цен на бензин за весь 2007 год, когда он составил 8,5%. Мировые цены на нефть впервые превысили $120 за баррель. Поводом для очередного повышения, сразу на $3,5, стали сообщения о сокращении экспорта нефти из Нигерии, где боевики атаковали подстанции одного из нефтепроводов, а также новое снижение курса доллара, первое за последние 10 дней. Курс доллара на сегодня 23 рубля 76 копеек, на завтра 23,74. Евро сегодня стоит 36 рублей 77 копеек, курс на среду оставлен без изменений. На международных торгах за евро дают доллар 55 центов.
Это была панорама новостей экономики, и автор Иван Трифилов. А завершает нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Польши, где несколько лет назад Федерация футбола начала кампанию борьбы с российскими и антисемитскими выходками на стадионах. Однако проблема до сих пор не решена, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Диковицкий.
9 ноября 2007 года во время чемпионата страны между командами Ягеллония из Белостока и Варшавской легии инспектор Польской Федерации футбола Анджей Томашевский остановил встречу после того, как на трибунах появился флаг российского движения «White Power» – «Белая мощь». Несмотря на негодование болельщиков, вынужденный перерыв продолжался около 30 минут. Столько времени понадобилось, чтобы снять флаг. Сам Анджей Томашевский так прокомментировал ситуацию.
Знак,
который появился на трибунах сектора, где находились болельщики Ягеллонии, сжатый кулак – это типичный российский знак. Польская федерация футбола разработала по этому поводу специальные инструкции, где, среди прочего, описана и символика White Power – международного российского движения. Не только FIFA и UEFA, но и мы сами, Федерация футбола Польши, делаем все возможное, чтобы искоренить расизм на польских стадионах. Вы видели, что сегодня в составе обеих команд играло немало темнокожих игроков. И именно поэтому некоторые псевдоболельщики показали то, что хотели показать.
Особи, которые хотели задемонстрировать, которые задемонстрировали.
Федерация футбола Польши несколько лет назад вместе с антироссийской общественной организацией «Никогда больше» заявила о начале кампании «Изгоним расизм с польских стадионов». Проводились и проводятся всевозможные мероприятия. Был издан даже специальный музыкальный альбом с песнями против расизма на стадионах и за чистый футбол. Однако утверждать, что эта кампания принесла ошеломляющие результаты, пока не приходится. Не далее, как несколько дней назад, футболист клуба ЛКС «Луч» Аркадиуш Мисона после завершения игры с клубом «Видзев», а его клуб выиграл, надел на себя майку с надписью «Шмерть Жидзевский Курве». Это игра слов «Видзев Жидзев» с антисемитским подтекстом, то есть фанаты ЛКС «Луч» рифмуют название клуба соперника с несколько измененным словом «еврейский», считая, что так оскорбляет клуб «Видзев». Позднее Аркадиуш Мисон попросил прощения у болельщиков. Он объяснил, что после матча один из фанатов бросил ему с трибуны майку, которую футболист одел, не ожидая, что там будет надпись подобного содержания, говорит играющий с Мисоном в одном клубе Себастьян Мила. Те, кто хотят его наказать, должны знать, что парень просто случайно одел эту майку. Пусть наказывают тех, кто специально этим занимается, раскручивает подобные инциденты, а не тех, кто так случайно попал в такую ситуацию. С ними нужно бороться, на это внимание обращать, на этом концентрироваться. Аркадиуша Мисона, однако, наказали. С мая нынешнего года он не может играть в наиболее важных для клуба матчах и должен заплатить около 15 тысяч долларов штрафа. Между тем, по мнению Ежи Федоровича, польского политика и страстного болельщика, денежные наказания здесь не помогут.
Кара, то есть кара, я уже не могу быть...
Наказание – это наказание, и я не хочу уже говорить больше о его эффективности. По-моему, здесь совсем другая проблема, и выход другой – просвещение. Откуда берется расизм на польских стадионах, если в самом польском обществе его нет? Откуда? Думаю, это все от глупости и тупости некоторых псевдоболельщиков, которые не задумываются, что они делают. Тут нужно работать всем – педагогам в школах, техникумах, представителям клубов, проводить разъяснительную работу. Футбол – это не насилие и агрессия, а прекрасная игра. С этим нужно покончить.
И так далее. Мужчище это скончить.
В июле 2005 года на стадионе в Кельцах во время игры клубов «Кальпортер Корона» и «Краковия Краков» болельщики «Короны» развернули огромный флаг любимого клуба с надписью «Белая гордость, белая честь» и скандировали российские лозунги. Это была провокация после подписания клубом контракта с темнокожим бразильцем Хосе да Роса. Реакция клуба была незамедлительной. Записи с видеокамер стадиона были переданы полиции. В прокуратуру направлено заявление о факте преступления. А наиболее агрессивные фанаты получили, пожалуй, наиболее суровое наказание для болельщика – пожизненный запрет на посещение стадиона. На очередной матч футболисты «Кальпортер Корона» вышли в черной форме с надписями на футболках «Изгоним расизм с польских стадионов».
Репортаж для нашей рубрики «Истории Запада и Востока» сегодня подготовил варшавский корреспондент «Свободы» Алексей Диковицкий. Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Шарый, который сегодня проведет итоговый выпуск программы «Время свободы». Андрей, добрый вечер. Итак, каковы главные темы?
Добрый вечер, Андрей. Только сейчас я пытался разобраться с тем, что же там, чем закончился марш несогласных в Москве. С одной стороны, вроде он состоялся, с другой не состоялся. Корреспондент наш сообщает, что активисты оппозиционные поехали в другой район Москвы, пока непонятно в какой, по крайней мере, первую четвертьчасовку программы посвятим этой теме, ожидаемой лидеров коалиции «Другая Россия» в эфире «Свободы». Дальше поговорим о нарастающих российско-грузинских противоречиях, поговорим о том, по каким причинам Литва вдруг неожиданно решила поставить вето на продолжение переговоров России и Европейского Союза, и вспомним в конце программы о 40-летии студенческих бунтов во Франции. Сегодня интервью с одним из лидеров французского студенческого протеста 68-го года Даниэлом Кон-Бендит. Там. Вот таковы главные темы эфира. Жду всех у радиоприемников в 20 часов 7 минут.
Я благодарю Андрея Шару, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы вел Андрей Шароградский, продюсер Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Сразу после нашей программы в эфире «Свободы» передача «Время гостей», которая сегодня, накануне инаугурации президента, посвящена инаугурациям, парадам, другим торжественным церемониям. В гостях у ведущей Анны Качкаевой историк Никита Соколов. Оставайтесь на волнах радио «Свобода», но я прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Телекомпания «Имеди» возобновила вещание. В эфир выходит...
Участники призвали провести всенародный референдум о размещении радиолокационной
стороны
станции
достигли значительного прогресса в вопросе определения окончательных границ.
Конституционный суд Турции с конца марта рассматривает вопрос...
Я пригласил вас для того, чтобы поблагодарить за совместную работу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».